Глава 7. Сегодняшнее пробуждение было не похоже на предыдущее. Никакой панической атаки, никаких кошмаров и резкого выныривания с бешено колотящимся сердцем. Реальность пробивалась в сознание постепенно, но настойчиво. И разбудил меня холод. Я ворочался, пытаясь закутаться поплотнее, но не получалось. Одеяло будто бы расползалось под пальцами, а перина подо мной и вовсе превратилась во что-то жесткое и угловатое. Бррр, да что ж так холодно-то? Я, наконец, очнулся окончательно и с изумлением обнаружил, что вместо края одеяла сжимаю в ладони горсть какого-то мусора. Да и сам, оказывается, валяюсь в позе эмбриона в куче палой листвы, зарывшись в нее чуть ли не с головой, видимо, в попытке согреться. Правда, это даже летом вряд ли сработало бы, а уж сейчас тем более. Ночные заморозки превратили листья в хрупкие, покрытые инеем пластинки, хрустящие в пальцах. Я вскочил, разворошив кучу изнутри, зябко поежился, растирая ладонями плечи. Неподалеку вдруг громко взвизгнула женщина.
«Ох, батюшки святы! Сгинь, сгинь, охальник!»
Толстая тетка-дворничиха в шерстяном платке и грязноватом белом фартуке поверх фуфайки замахнулась на меня метлой. Я с ужасом обнаружил, что абсолютно голый. Даже пижамные штаны куда-то делись. Все тело покрывали пятна не то грязи, не то сажи, мелкие царапины и множество не очень серьезных, но довольно болезненных ожогов. Прикрывшись, я метнулся в сторону, прячась за толстым стволом дерева.
«Ишь, бесстыжий!» —
крикнула мне вслед тетка и пронзительно свистнула в свисток. Этого еще не хватало. Я опрометью бросился бежать, огибая заросли кустарника и сходу перепрыгивая через невысокие заборчики. Несмотря на обилие растительности кругом, укрыться, как назло, было толком негде. Листва почти полностью опала, и кусты просвечивались насквозь. Я пробежал 200 метров, пока не затерялся в небольшом лабиринте. На глаза попалась скамейка с высокой изогнутой спинкой, и я спрятался за ней, присев на корточки. Еще на бегу сориентировался, поняв, наконец, где нахожусь. Это было несложно. Место было отлично знакомое. Академический парк. Центральная часть, недалеко от гранитного дуба. Собственно, под ним, в куче листвы, я и умудрился заснуть. Что за хрень происходит? Попытки вспомнить, что произошло после того, как я вытянул аспект огня из жар камня, привели лишь к вспышке мигрени и череде смутных рваных образов в мозгу. Помню, что меня здорово обожгло, и ожоги давали о себе знать до сих пор. Штаны я, видимо, вообще спалил напрочь, а потом, похоже, я вырубился. Но каким образом меня сюда-то занесло? Я представил, как бегу через полгорода среди ночи, сверкая голым задом, и чуть не взвыл от стыда и досады. Что за лунатик-эксгибиционист? Хорошо, хоть до изобретения смартфонов в этом мире далеко, а то бы еще и звездой Ютуба проснулся. Но будем надеяться, что свидетелей этого забега было немного. В конце концов, как-то же я добрался до парка и оставался здесь незамеченным до самого утра. Вот только какого хрена я здесь вообще делаю? Так соскучился по медитациям у гранитного дуба? Окинув внутренним зрением структуры тонкого тела, я немного успокоился. Что бы ни произошло ночью после поглощения аспекта огня, но, кажется, это сработало. Участки темной эдры вокруг сердечника почти исчезли. Сама аура светилась теплым желтовато-красным цветом. Похоже, я до сих пор сохранял аспект. Благодаря этому, кстати, и благополучно переночевал на голой земле при минусовой температуре. Огонь подогревал меня изнутри, не давая замерзнуть. Правда, не обошлось и без некоторых костылей в использовании этой стихии. Чтобы ослабить влияние огня на тонкое тело, часть структур вообще оказалась перекрыта и не наполнена эдрой. Остались лишь прозрачные, слабо мерцающие контуры. И грудной узел тоже был почти пуст. Эдра, подкрашенная огнем так, что напоминала расплавленную лаву, плескалась на самом донышке. Похоже, это защитная реакция организма. Аспекта я удержал, но до конца не приручил, и чтобы он не сжег меня изнутри, тонкое тело подстроилось таким вот образом. В мозгу яркими вспышками всплывали воспоминания о том, как огонь обжигает меня изнутри и снаружи, как я падаю на пол, корчась от боли так, что не в силах даже закричать. Дыхание перехватывает напрочь, лишь раскрываю рот, как рыба на берегу. Кажется, тогда я и вырубился от болевого шока. Но как тогда вообще выжил? Ответ лежит на поверхности. Кто-то захватил контроль над телом, снизил влияние аспекта огня, а меня привел сюда, к дубу, чтобы тот, как гигантская пиявка, вытягивал из меня излишки эдры, не давая огненной стихии разгуляться внутри. Кто-кто? Ежу понятно кто. Я пригляделся к сердечнику. Сущность Албыс по-прежнему была там, уже накрепко вросшая в мои собственные энергетические структуры, но отчасти сохранившая свой прежний причудливый силуэт, напоминавший не то моллюска, не то насекомое. Вот значит как. Спаслась сама и спасла нас обоих. Хотя выбор у нее был невелик, мы с ней уже настолько срослись, что ей оставалось лишь сгореть вместе со мной. Произошло все, судя по всему, очень быстро, если уж ни Демьян, ни остальные мои соседи по дому даже не всполошились. Иначе бы они давно меня отыскали. Ладно, с этим вроде бы разобрались, но сейчас-то чего делать? По-прежнему, укрываясь за лавкой, я прислушивался к доносящимся из-за кустов звукам. Судя по тому, что небо на востоке едва просветлело, сейчас раннее утро, часов 6, начало 7. Прохожих на аллеях пока мало, только дворники да местные сторожи, до сих пор круглые сутки патрулирующие территорию университета по приказу ректора. Но с каждой минутой парк оживает. Скоро в учебные корпуса потянутся преподаватели и студенты. Если меня обнаружат в таком виде, прославлюсь второй раз, но уже совсем по другому поводу. Замерзнуть я пока не боялся. Аспект огня, хоть и сильно урезанный, продолжал согревать изнутри. Правда, и ожоги начали давать о себе знать. Находясь в отключке, я ничего не чувствовал, но сейчас боль, будто наверстывая упущенное, нарастала с каждой минутой. Может, стоит уже переключиться на аспект исцеления, но тогда быстро замерзну. Лучше сосредоточиться на более важной задаче. Надо найти одежду или спрятаться где-то понадежнее. Выглядывая из-за лавки то с одной стороны, то с другой, я худо-бедно сориентировался на местности. Неподалеку, на перекрестке дорожек, увидел столб с деревянными стрелками-указателями. Даже мелькнула мысль выломать одну из них, чтобы хоть как-то прикрыться, но я ее отбросил. Не хватало еще, чтобы кто-то из охранников или та же дворничиха застукала меня за этим актом вандализма и подняла шумиху. Голос тетки с метлой, к слову, по-прежнему доносился из-за кустов. По обрывкам фраз я даже понял, что она жалуется кому-то на хулигана, причем голос приближается. Идет тетка в мою сторону. Так, все, хватит рассиживаться. Пригибаясь и избегая тропинок, я рванул наперерез через кусты в сторону ближайшего здания. Кажется, это один из учебных корпусов, не то медицинского, не то юридического института. Через главный вход ломиться бессмысленно. В такую рань двери либо закрыты, либо за ними окажется какой-нибудь вахтер. Надо попробовать найти другой путь. Пожарный выход, ход в подвал или в какие-нибудь подсобные помещения. Да что угодно подойдет. С левой стороны здания кусты подходили к самым стенам почти вплотную, затеняя окна первого этажа. Так что я пробрался туда, шлепая босыми ногами по забетонированной отмостке вдоль стены и морщась от колючего холодного снега, перемешанного с опавшей листвой. Тут, в теньке, снег даже днем уже не таял, так что где-то накопился уже плотный слой, сантиметров 5-10 толщиной. Причем босыми ногами он воспринимался как мелкое накрошенное стекло. Впереди, у дальнего конца здания, я разглядел среди подступающих к самой стене веток какое-то движение. Замер, пригибаясь еще сильнее. Будь я в одежде, и на земле бы распластался, но брякаться голым пузом в снег жутко не хотелось. Какое-то мельтешение, стук оконной рамы. Разглядеть что-то подробнее отсюда не получалось, да я и не пытался. Важнее сейчас было затаиться и не дать себя обнаружить. но вообще что-то странное. Я поначалу подумал, что это кто-то из охранников обходит здание по периметру. На снегу передо мной виднелась цепочка четких свежих следов, ведущих как раз в ту сторону. Вот только следы оказались не от мужских сапог, а маленькие. Не то женские, не то вообще детские. А судя по звукам, кто-то приоткрыл одну из фрамуг в дальнем окне и забрался в здание. Воришка? Но почему именно сейчас, а не ночью? Хотя, пожалуй, сейчас самое время. У охраны, патрулирующей парк и корпуса университета, как раз заканчивается ночная смена. Скорее всего, часть из них вообще покидает свои посты или передает их сменщикам. При этом дневная смена еще не заступила, да и вообще народ начнет подтягиваться как минимум через полчаса. Пока эти мысли роились в голове, я уже вовсю продвигался вдоль стены к тому окну, в которое пролез вор. Ура! Изнутри не заперто, просто прикрыто. Скорее всего, лазутчик собирается вернуться тем же путем. Рванул раму на себя, распахнул ее и, едва не оцарапавшись о жестяной подоконный выступ, забрался внутрь. Окно располагалось в торце длинного тихого коридора, застеленного ковровой дорожкой. Одна из дверей по левую руку, шагах в 15 от меня, тоже оказалась приоткрыта. И я ринулся туда, уже не очень-то скрываясь. Все заперто, светильники не горят. Похоже, в этой части здания пока никого, кроме только что забравшегося воришки. Но его-то бояться нечего. Даже, пожалуй, наоборот. Может, получится разжиться у него хоть каким-то предметом гардероба. Потревоженная мной дверь скрипнула в тишине и с гулким ударом захлопнулась у меня за спиной. По обширному, заставленному книжными шкафами залу прокатилось эхо. В ноздри с порога подступил приятный запах лакированного дерева, кожи, старой бумаги. Сразу же вспомнилась библиотека в доме Аскольда. Это, конечно, в несколько раз больше. Такая здоровенная, что возле шкафов, стоящих вдоль дальней стены, выстроено что-то вроде деревянных лесов, помогающих добраться до верхних полок. Шкафами были заняты все стены, оставляя лишь проемы для окон по левой стороне. Центральная часть зала тоже была заставлена рядами высоких стеллажей, проходов между которыми едва хватало, чтобы разминуться двоим. Из-за такой тесной расстановки и задернутых штор на окнах здесь царила полутьма, в которой сразу же бросился в глаза луч переносного фонаря, маячащий в дальнем от меня углу. И, судя по заметавшемуся пятну света, воришка понял, что обнаружен. «Ай!» — неожиданно тонким голосом вскрикнул он. Грохот в дальнем конце зала, будто обрушилась целая кипа книг, а вместе с ней что-то потяжелее. Луч фонарика, резко метнувшись в сторону, замер, бросая пятно света на уровне ступней. По звукам было понятно, что воришка брякнулся с лестницы, ведущей к верхним шкафам, и теперь ворочается, пытаясь подняться. Тут-то я его и настиг, быстро подхватив его же фонарик и высветив лицо. «А ну, стоять!» «Девчонка! Молодая совсем, похоже, студентка. Форма университетская, только шевроны, не могу сходу распознать». Через плечо у нее на лямке простая холщовая сумка. И не пустая. Сквозь ткань проглядывает что-то угловатое.
«Пожалуйста, не надо!» — всхлипнула девушка, прикрывая глаза от яркого света.
Попыталась подняться, но охнула, хватаясь за лодыжку. «Сильно ушиблась?» — смягчившись, спросил я, уводя луч фонаря чуть в сторону, чтобы не так ее слепить. Похоже, незадачливая лазутчица подвернула ногу. Подняться-то у нее получилось, но при попытке выпрямиться она снова громко ойкнула и схватилась мне за плечо, чтобы не упасть. Я придержал ее за талию, невольно отметив, насколько она тонкая, прямо как у балерины. Еще и местная форма выгодно ее подчеркивает. Вообще девчонка довольно симпатичная, стройная, миловидная. Немного портит ее только несуразно большие круглые очки, да и гладко зачесанные назад волосы ей не очень идут. Но прическу она, возможно, выбрала для этой своей спецоперации.
«Да нет, просто в лодыжке что-то прям стрельнуло», —
пожаловалась она, придерживаясь за меня, и вдруг осеклась, вытаращившись на меня так, что глаза едва не сравнялись с оправой очков.
«Ты чего голый?»
«А ты зато воришка», — спокойно парировал я. «У каждого свои недостатки. Вот сдам тебе сейчас сторожам».
«Я не воришка», — возмутилась девушка. «Я здесь работаю, помощницей библиотекаря. Вон, у меня ключи есть». Она полезла куда-то в сумку, но снова потеряла равновесие, и мне опять пришлось придержать ее. Переключился-таки на аспект исцеления, одним большим вдохом втянул всю доступную эдру, витающую в воздухе в помещении. Ее оказалось не очень-то много, но хоть как-то пополнил запасы. Тут же пустил часть на заживление мелких царапин и ожогов. Это даже не потребовало особой концентрации. «Да прикройся ты, наконец!» — смущенно проворчала она. «И фонарик отдай!» «Было бы мне чего надеть, думаешь, я щеголял бы в таком виде?» «А как так вышло вообще?» «В карты проигрался», — неуклюже отшутился я. Но, кажется, она даже поверила. На вид вообще простушка. Глазами хлопает, рот удивленно приоткрыт. Как она смелости-то набралась сюда без спросу пробраться? Снаружи из коридора донеслись звуки шагов, и незнакомка испуганно охнула, зажимая рот ладонью. «Прячемся!» Она метнулась в сторону и, сев прямо на пол, оперлась спиной о боковину шкафа. Я расположился рядом так, чтобы нас обоих не засекли сразу, если зайдет кто. Чувствовал я себя, мягко говоря, по-дурацки. Здоровенный взрослый детина, нефилим, победитель ледяной ведьмы, а от каждого шороха вскидываюсь так же, как эта вот очкастая пигалица рядом. Как все-таки легко лишить человека уверенности, просто-напросто отобрав у него портки и выбросив в людное место. Тревога пока оказалась ложной. Кто-то прошел по коридору мимо, скрипнула одна из соседних дверей. Девчонка с облегчением выдохнула, да и я тоже. «Работаешь здесь, говоришь?» — не скрывая сарказма, спросил я шепотом. «Да», — также шепотом ответила она. «То есть, ну, уже нет, но работала, пока не уволили. Мне нужно забрать кое-что, но так, чтобы никто не заметил. А хотя, чего я тебе рассказываю-то? Надо уходить отсюда, пока крыса Евгеньевна не явилась. Она частенько приходит в самую рань». «Это кто?» «Крысу Евгеньевну не знаешь? Ну, в смысле, Раису Евгеньевну?» — удивилась она. «Это заведующая библиотекой, начальница моя бывшая, а ты, видно, первокурсник, не сталкивался с ней никогда». «Ну да, я...» «Погоди-ка, я тебя узнала. Так ты же этот, как его? Сибирский, Борис, нет, Богдан». «О, боже ж ты мой, вот слава и нашла своего героя». «К вашим услугам, сударыня», — вздохнул я. «А с кем имею честь?»
«Катя я, Катерина Скворцова», — чуть помедлив, сконфуженно буркнула она. «С медицинского я».
«Очень приятно. Ну и что делать-то будем, Катерина Скворцова, с медицинского?»
«Что-что? Бежать надо отсюда, пока не застукали».
Она снова попыталась вскочить, но зашипела от боли, хватаясь за лодыжку. «Ага, но не особо-то мы разбежимся. Ты хромоножка, я без штанов».
«Сам ты хромоножка. Отдай фонарик, сказала же».
«Да погоди ты, у меня предложение. Выбраться мы сможем только вдвоем. Я тебе помогу, ты мне».
«И как ты мне поможешь?»
«Дай-ка ногу глянуть».
«Да не пищи ты, я просто потрогаю».
«Тоже мне врач выискался». «Я лучше врача, я одаренный».
Катерина притихла и позволила мне ощупать ее ногу. Хотя, собственно, прикасаться к ней даже было не обязательно. Достаточно было того, что она приподняла юбку и показала затянутую в плотный чулок лодыжку. Очаг боли я разглядел сразу. И, судя по данным моего встроенного рентгена, ничего серьезного с ногой у нее не было. Ни перелом и ни вывих точно. Скорее всего, небольшое растяжение, чтобы снять боль и вылечить ее полностью, мне хватило 10 секунд. Девчонка правда напряглась, увидев мои заметно засветившиеся в темноте ладони, и замерла, даже дышать перестала.
«Ну как, легче?»
«Да, вроде бы».
Она поднялась и на этот раз смогла удержаться на ногах без моей помощи. «Я смогу залечить ногу полностью, но чуть позже. Сейчас на это время тратить не будем», — сказал я. «А сейчас помоги и ты мне».
«Как?»
«Одежду какую-нибудь найди. Ты же говоришь, у тебя ключи есть. Только от этого зала или, может, еще какие-то?»
«Только от зала. Если бы вся связка была, я бы в окно сюда не лезла. Я просто вчера его специально оставила незапертым, чтобы сегодня пролезть. Хорошо, что сторожа не заметили».
«Ну так придумай что-нибудь. Раз работала здесь, то хорошо знаешь здание. Может, гардероб какой-нибудь рядом или подсобка. Мне хоть что-то накинуть, хоть фуфайку драную».
«Да откуда? Это же библиотека, а не магазин готового платья. Тут книги, в соседнем зале музей краеведческий, чучела всякие, да камни. Хотя... Пойдем, вон туда фонариком свети, только осторожно». Мы пробрались через весь зал к двери, но не той, через которую вошли, а небольшой, в углу за шкафами. Ее не сразу и найдешь, если не знаешь, что она там. Через дверь попали в смежный зал, тоже просторный и полутемный из-за задернутых штор. Это действительно оказался музей с многочисленными экспонатами, разложенными по застекленным столам и по полкам на стенах. Зайдя в него, мы в потьмах едва не уронили здоровенное чучело медведя, установленное совсем рядом с дверью. Катя потащила меня куда-то дальше, в угол. «Вот сюда, это тебе подойдет». «Издеваешься?» — скептически оглядел я манекен, выреженный в костюм какого-то не то шамана, не то охотника, кожа, мех, бахрома по швам, украшения из деревянных бусин и перьев. Впрочем, я не в том положении, чтобы кочевряжиться. «Подержи-ка фонарик». Манекен оказался каким-то хрупким. Распался на две половины, стоило мне до половины стянуть с него штаны. Просто наклонился, и плохо закрепленное туловище с грохотом повалилось на пол. Катерина, взвизгнув, едва успела отпрыгнуть от покатившейся в ее сторону восковой головы с длинными заплетенными в косы волосами.
«Аккуратнее, Богдан, это же ценный экспонат!»
«Ага, что ж так халтурно сделан?» – проворчал я, натягивая штаны. Завязки на них оказались какими-то мудреными, и в полутьме я в них быстро запутался. Еще и ткань оказалась такой грубой, что кожа от нее стала чесаться. Но, впрочем, мне сейчас не до капризов. Катя тем временем стащила с верхней части манекена вторую часть наряда, что-то вроде длинной до бедер рубахи, надеваемой через голову и обшитой на груди лоскутами кожи. Меховую обувь, похожую на унты, я примерить не успел. Похоже, шум падения манекена услышали снаружи. По коридору кто-то стремительно приближался, топая каблуками.
«Быстрее, Богдан!» — вытаращила глаза Катя и, не дожидаясь меня, бросилась обратно к двери в библиотеку.
Я, придерживая руками плохо держащиеся штаны, рванул за ней. Девчонка умудрилась зацепиться за угол одного из столов с экспонатами. Снова упала, выронила фонарик, я и сам в потьмах чуть не споткнулся об нее. В дверях музейного зала со скрежетом начал проворачиваться ключ. Еще немного, и в раскрытые двери ударил сноп света из коридора, а следом залетели двое сторожей с переносными фонарями. Я к тому времени помог Кате подняться и сам ринулся вперед нее к двери за медвежьим чучелом. Но девушка за мной не поспевала. Да и вообще двигалась так неуклюже, что того и гляди опять свалится.
«Да что с тобой?» – зашипел я на нее. «Опять ногу подвернула?» «Очки!» – всхлипнула она. «Очки уронила, а я без них!»
Лучи света от фонарей охранников, беспорядочно шарящие по стенам, едва не мазнули по нам, но мы успели пригнуться, спрятавшись за витриной. До дверей было всего несколько шагов, и я бы уже давно рыбкой нырнул туда, но бросать девчонку тоже не хотелось. Она вдруг, стащив сумку с плеча, сунула ее мне и испуганно, со слезами на глазах, шепнула.
«Спрячь, пожалуйста, это не должны».
«Эй, кто там? А ну выходи!» – нарочитым басом выкрикнул один из сторожей. «А то стрелять будем!»
«Из чего вы там стрелять собрались, клоуны? Я ж видел, у вас только свистки да дубинки».
Но Катю окрик испугал так, что она подскочила и, выбежав в проход между витринами, задрала руки вверх.
«Дяденьки, пожалуйста, не надо, я тут!»
Выругавшись сквозь зубы, я отполз подальше и как раз вовремя. Лучи фонарей обоих сторожей пересеклись на девушке. Я же на четвереньках успел добраться до двери и прошмыгнул в соседний зал. В библиотеке по-прежнему было темно и пусто. Что ж, это мой шанс. Забросив лямку сумки на плечо, кстати, что это там такое увесистое, я рванул к выходу. В коридор, потом к тому же окну, через которое я сюда пролез, в дальнем конце коридора успел заметить чьи-то фигуры, но меня, похоже, не увидели. По крайней мере, окрика я не услышал. А там уже окно настежь и прыжок наружу. Попетляв между кустов, как заяц, я за пару минут отдалился от медицинского корпуса на приличное расстояние и только тогда позволил себе небольшую передышку, спрятавшись в одной из маленьких заросших плющом беседок чуть в стороне от основных аллей. Снова втянул эдры, на этот раз более щедрую порцию, потому что кругом было полно камнедрев и других измененных растений. Окончательно залечил ожоги, они были хоть и не опасные, но жутко раздражающие, особенно в этой колючей грубой одежде. Выглядел я, конечно, сейчас как полный босяк, еще и с этой дурацкой торбой. Но все познается в сравнении, даже так, босиком и в пропахшем пылью странном рубище, и то куда лучше, чем бегать по зарослям голышом, цепляясь причиндалами за кусты. Даром мне не надо такого единения с природой. Но вся эта эскапада закончилась как нельзя вовремя. Уже окончательно рассвело, и на аллеях с каждой минутой было все больше народу. Занятия начинаются в 8, но из-за больших размеров академического парка те студенты, что живут не в общежитиях университета, приезжают заранее, чтобы успеть добраться до учебных аудиторий. Так что делать-то? В таком виде переться на лекции точно не стоит, но и идти через весь парк к главному выходу тоже так себе затея. Особенно если Катерина меня сдаст, и охранники библиотеки устроят облаву. Впрочем, есть шанс, что не сдаст. Она, по сути, наоборот, отвлекла внимание на себя, дав мне возможность сбежать. Кстати, что там в сумке? Из-за чего она решилась на такую вылазку и почему так всполошилась потом? Я расстегнул пуговицы на сумке и извлек содержимое. Книги. Ну а чем еще можно поживиться в библиотеке? Впрочем, книги необычные. С первого взгляда видно, что дорогущие, хоть и немного потрепанные. В кожаных переплетах, с тиснением, на уголках обложки бронзовые накладки, названия золочеными буквами. Сами страницы плотные, больше похожи на пергамент, чем на бумагу. По иллюстрациям и расположению текста сразу понятно, что не художественная литература, а скорее учебники или научные трактаты. А вот названия довольно странные. У той, что потолще и тяжелее, в коричневом переплете с золотыми вензелями, название было выведено в две строки. «Доблести честное зерцало. Заветы Петра Великого». Полистав его и пробежавшись взглядом по заголовкам и началам некоторых параграфов, я понял, что это что-то вроде сборника законодательных актов и правил, касающихся положения нефилимов. Часть из них – вполне публичная, типа императорских указов. Но дальше идет и более закрытая информация. Например, указания по разрешению конфликтных ситуаций на неких тайных судах. Вторая книга тоже была довольно увесистая, в красной бархатной обложке, и так и называлась «Бархатная книга». В ней были сплошные портреты и статьи под ними, в алфавитном порядке. Что-то вроде краткого досье на представителей всех дворянских фамилий Российской империи. Но больше всего меня поразила третья книга. Названия у нее вообще не было, и сама обложка была черная, матовая, лаконичная. Бумага старая, изрядно пожелтевшая и поеденная на краях, но вот содержание... Она тоже про нефилимов, точнее для нефилимов. Основы закрепления и развития дара – нюансы передачи дара детям и его пробуждение в пубертатном возрасте, подробные описания посмертных вскрытий нефилимов, перечень известных аспектов и особенностей их проявления в человеческом организме. Если первые две книги еще можно назвать специфическими, но вполне публичными, то это точно предназначено для использования очень узким кругом лиц. Смущает только год выхода, который я нашел на титульном листе. 1798. Часть информации отсюда могла и устареть за 100 с лишним лет, но все равно для меня это настоящая находка. Вот только, насколько я понял, обычным смертным такие книги в руки попадать не должны, и наказание за это довольно суровое. Не мудрено, что девчонка так напугалась. Но зачем она вообще выкрала их из библиотеки? Продать хочет? Сама она точно не одаренная, я бы заметил. Кстати, раз уж мы обживаем особняк Василевских, надо и там поискать подобные фолианты. У предков Аскольда наверняка должна быть богатая библиотека. Да и архивы самого Аскольда я с этой кутерьмой Салбыс опять отложил в долгий ящик. а в моем положении информация дороже золота. Сам не заметил, как зачитался на добрые четверть часа. Но потом, спохватившись, спрятал трофеи в сумку. Их изучением лучше заняться в более спокойной обстановке. К тому же мои босые ноги уже окончательно задубели. Хоть и рассвело, земля была жутко холодная. Я решил переместиться к аллее, ведущей к учебному корпусу горного института, и подкараулить там Варвару с Полиньяком. Мы всегда шли одним и тем же коротким маршрутом, и в это время ребята уже как раз должны быть где-то в парке. Сложнее всего было не разыскать их и даже не привлечь их внимание, аккуратно окликнув из кустов, а угомонить завопившего от радости Полиньяка.
«О, мон дью, Богдан, ты жив! Мы так рады, мы так волновались!»
Я за шиворот затянул его поглубже в кусты, зажимая рот ладонью. Варвара хоть и тоже выглядела очень взволнованной, все же вела себя куда тише и просто последовала за нами. Хоть немного укрывшись от лишних глаз, я отпустил француза, и тот продолжил болтать, едва я убрал ладонь от его рта.
«Ты где был вообще? И что на тебе за наряд? О, да ты же босой! Простудишься!»
«Потом, Жак, все расскажу потом. Лучше отсыпь-ка мне мелочи на извозчика».
«Что?»
«Деньги гони, говорю. Пару пятаков хватит, и пальто снимай». Полиньяк, будто загипнотизированный, начал стаскивать пальто, при этом продолжая меня обо всем расспрашивать. Тут даже Варвара вмешалась. «Да угомонись ты, Жак, не видишь ни до того Богдану. Ты на него взгляни, на нем лица нет и взъерошенный весь, как будто в куче мусора спал». «Почти угадала», — зябко ежись кивнул я, натягивая пальто Полиньяка. Оно мне было чуть длинновато, а в плечах изрядно жало, но я уже успел так намерзнуться в одной рубахе, что был рад любой теплой одежде. «Но что случилось-то?» «Не сейчас, Варя. Мне сейчас нужно выбраться на улицу, а там извозчика словлю и домой. Вечером поговорим». Я, избегая дальнейших расспросов, ринулся прочь через кусты.
«Богдан, погоди! А если спросят, почему ты сегодня не на лекциях?» — выкрикнул вдогонку Полиньяк.
«Ну, соври чего-нибудь».
«Что соврать?»
«Господи, Жак, да что угодно. Заболел, уехал, спать лег. Все, ребят, мне пора». Перекинув через плечо лямку сумки с украденными книгами и зажимая в кулаке одолженные у француза медики, я поспешил прочь. «Мне и без лекций сегодня точно будет чем заняться».